театральный роман очень органичен. Мы дальше будем говорить о некоторых других произведениях. Там есть и журналистика, и литература, и кинематограф. Но вот такой вот органичность, забегая вперед.
В театре все и истинно, и ложь одновременно, как мы знаем, да. Театр это постоянно маски. Причем, опять же, прелесть героя, что он их не срывает маски.
А зачем?
А читатель делает это сам.
Да, да.
В этом тайное изуверство Булгакова, да?
Да.
Что он не разоблачает. А зачем? Он просто описывает здесь взгляд простодушного на весь этот блестящий мир высокого искусства, да? А из этих реплик, из ремарок рождается вот это ощущение вот этой страшной, дикой борьбы.
Ну, да. Вот этот
социального дарвинизма.
Известный эффект именно простодушного Кандида такого. К нему прибег Булгаков, как мы вот только что выяснили, когда поняли, что вместо себя в свои обстоятельства поставил все-таки другого человека, психологически, по жизненному опыту другого.
И Булгакову было слишком много было чего сказать, чтобы это сказал. А этого было нельзя допустить. Иначе не получилось бы никакого романа.
Какого бы и юмора-то бы не было, как такового. Потому что было бы перечисление обид, перечисление каких-то подмеченных недостатков многочисленных. Это не юмор.
Это донос.
Это да, это вот попытка доругаться, попытка...
И в этом отношении Булгаков действительно большой русский писатель, который не пошел. Сейчас я все скажу. Сейчас, как оно есть? Сейчас все будет. Сейчас все будет.
Тут и дело, что рассказать, как оно есть, это уже не литература. Да? Вот это вот сразу, как только ты начинаешь рассказывать, как оно есть, это не литература. И опять же мы вспомним Довлатова, который бы вроде ничего не придумывал, который бы вроде рассказывал истории из жизни своей и своих там ближайших каких-то знакомых.
За это они его и не любили. Потому что это было настолько неправда, что очень похоже.
Или настолько правда, что никто не поверит. Вот во всех вот этих вот гранях должно ты играть. То есть какая-то огранка должна.
Тут даже двусмысленность.
Обязательно. Многозначность. Без многозначности нет литературного текста. Каждый поймет в силу своего жизненного опыта, в силу...
Вспоминаем первое линия Лидии Яковлевны. Зазор между словом и вещью. А для Булгакова, получается, повторим, этот роман стоит несколько на особицу. Да? Мы знаем Максима Горького, мы знаем Белую гвардию. А тут он несколько так выпадает. Хотя при этом эта вещь получается, наверное, одна из самых булгаковских. Что там есть сам Булгаков. Получается, в том случае, герой Булгакова победил. То мы читаем его записки. Потому что в нашей памяти есть один взятый Максудов.
Романы Михаила Афанасьевича, сама фигура Булгакова уникальна тем, что это был, может быть, единственный русский писатель советской литературы 30-х годов. Он себя никогда не ощущал советским писателем, не говорил об этом. В письмах к Сталину, это уникальный жанр, эпистолярный жанр, который открыл Михаил Афанасьевич. Но, к сожалению, эти письма были, так сказать, однонаправленные. То есть в ответ, как мы знаем, лишь раздался один звонок телефона. Там себя Булгаков назвал русским писателем. Как ни странно, заводил себя, свою генеалогию советскую, к фигуре Садко-Щедрина. Несколько неожиданно. Мы знаем, что Булгаков хотел эмигрировать. Хотел эмигрировать и в конце гражданской войны, но лишь вследствие болезни.
Тиф
его свалил. И уже поздно было, Деникинцы уже оставили Кавказ. Были попытки уехать в 30-е годы, в начале. Ну, и мы не знаем, как бы это закончилось. Но у нас есть другой персонаж, который осуществил идею и мечту Михаила Афанасьевича и попал на Запад путем почти героев Ильфа Петрова.
Да, да. Причем Остапу Бендеру не удалось перейти румынскую границу.
А этому персонажу... должен перейти советско-финскую границу.
Да, возможно, Остап не туда направил свои стопы.
И спокойные финские пограничники, может быть, не лишили бы его нажитого непосильным трудом, включая его золотого кольца. Речь идет о такой непростой фигуре русской литературы и русской, надо сказать, мысли, как Иван Лукьянович Солоневич. Иван Лукьянович родился в 1791 году. Он выходит из то, что называется сейчас Беларуси, учился в Петербурге на юриста. После гражданской войны также не сумел эмигрировать, остался в Советском Союзе и занимался, в духе Победы, занимался спортивной деятельностью.
И он, и брат были спортсменами. Тогда это еще достаточно свежо, чтобы человек
именовал себя спортсменом и именно в профессиональном смысле подвязался в этой должности. Они организовывали там какие-то спортивные общества.
Да, работали в профсоюзах со спортивных вот этих обществ. Одно из которых, кстати, было общество «Динамо». Это вещь специфическая, кто знает. Общество «Динамо» работало в том числе под патронажем ОГПУ. Путь на Запад оказался сложным, очень авантюрным буквально. Это можно написать и должен писать целый роман на эту тему. И первая попытка перейти, опять же, финскую границу всей семьей, включая сына, жена, в то время была за границей, брата, провалилась, и они были арестованы, попали в тот самый советский лагерь, где по памяти писал Иван Лукьянович знаменитую книгу «Пролетарий в концлагере». Книга мощная, по-своему мощная. Оказала, кстати, потом не совсем хорошее воздействие на образ Советского Союза.
Ну, извините.
Да, как могли. Но там же братья все равно занимались спортом. Вот звучит это сейчас странно, да? Это было еще время, что мягко.
Да, а потом любые лагерные начальники развивали у себя и спорт, и искусство,
театры.
Прежде всего театральное и эстрадное. Поэтому они даже хвастались друг перед другом. Моих футболистов тренирует Николай Старостин. На что следовал ответ? А моих тренирует Андрей Старостин. Из пятерых братьев Старостиных, я не скажу, сколько точно сидело, но трое или четверо.
Так вот, кстати, Иван Солонич сыграл на тщеславие лагерного начальства и предложил провести Олимпиаду концлагерей. Звучит, конечно, страшновато, дико, да? Но начальство на это пошло. Он получил относительную свободу передвижения, сумел связаться со своим братом. И они вот синхронно побежали, выбежали.
Стартовали
из своих мест заключения, да? И спустя немалые дни скитания сумели перейти советско-финскую границу. Это было очень ярким событием, настолько ярким, что многие мигрантские деятели посчитали, что братья Солоневичи – это агенты НКВД, ГПУ тогда еще называлось, ГПУ, потому что так быть не должно, когда целым семейным табором спортсмены, как сказали, помните, бегут все.
Бегут все, это трудовые резервы,
Динамо.
А за ними Динамо.
Динамо.
Да.
И они оказались за границей. И тут Иван Лукьянович проявил свой немеренный темперамент публициста. Он хотел бороться с советской властью. Он был принципиальным его противником. Видимо, с детства вот есть нечто сближающее его, опять же, с Булгакова. Он начинает публиковать тексты, а потом понимает, что эти тексты нельзя публиковать кое-где. И как всякий русский эмигрант, это к тому, что нужно было открыть собственную газету. Ну и самая известная его газета, некоторые годы, конечно, мелькают перед нами, мы не останавливаемся на этом. Это издание под названием «Наша страна», которое начинает Солоневич уже после окончания Второй мировой войны в Южной Америке, в Аргентине, потом Парагвай, Уругвай. Потому что после окончания Второй мировой войны очень многие те, кто были принципиальными противниками советской власти, опасались ситуации в Европе, где была вероятность их выдачи советской власти, что это было предкратковременного романа Советского Союза с Западным блоком, оформился потом в НАТО, как мы все знаем. Да. И, соответственно, просто люди старались сбежать. Бежать куда подальше. Бежали в Австралию, бежали в Африку и бежали в Южную Америку. В Южной Америке, опять же, семейственно перебрался Иван Лукьянович, и там вот начала выходить его газета «Наша страна», которая, если не ошибаюсь, выходит и до сих пор. Это уникальное событие русской эмигрантской. И это, в этой самой газете, видимо, сначала для включения публики, а может для заполнения некоторых пустот, лакун, да, потому что, как вы понимаете, что многие вещи, просто многие номера были заполнены более чем наполовину работами, текстами самого Ивана Лукьяновича, решил, видимо, для развлечения и для включения читателя самому написать авантюрный мистический роман.
Вот здесь интересно, прежде всего, это предустановка. Это установка Солоневича, о которой он в своем романе намеревался ориентироваться на Зощенко. На кого еще?
Ильфа Петрова.
И да, и уже к тому времени, и до Аргентины докатилась слава Ильфа Петрова.
А между прочим, как ни странно, Ильфа Петрова неплохо уже в 30-е годы издавали за границей, с эмигрантов. И там этот роман пользуется успехом.
Да, действительно. Ну и мы упоминали, эмигранты по-разному относились к Ильфу и Петрову. В основном, конечно, негативно, потому что все представляли себе вполне советскими писателями. Но литературных достоинств романа никто не опровергал.
И, кстати, было бы интересно, хотя эта работа, может, какие-то уже определена, не запятая велосипед, узнать, как реагировали в статьях, рецензиях эмигрантские наши авторы на Ильфа и Петрова. Скорее всего, можно найти это.
Да, тогда они следили за советской литературой и отвечали на новинки именно рецензиями.
Вот известный критик Георгий Викторович Адамович в своих еженедельных рецензиях в газете «Последние новости», то есть давал Милюков, по сути, реагировал на самые последние новинки советской литературы. Связь длилась вплоть до конца 30-х годов, когда вот начало, конечно, Первой мировой войны, все эти новости уничтожили, разорвали, да. А русской эмиграции было, конечно, интересно, что пишут там, в Советском Союзе. И Ильф Петров, получается парадоксально, что Ильф Петров, может быть, в какой-то степени больше сначала оценили за пределами страны, чем в самой стране.
Да, такое может быть. Тем более, что издания, как я понимаю, там были вполне пиратские.
С авторскими правами тогда особо так не заморачивались.
Соответственно, они могли быть и многочисленными, и многотиражными.
Так вот, Иван Лукьянович пишет свой роман. Роман получился очень большим. То есть мог выяснить, что там 25 авторских листов.
Первая часть. Дело в том, что он не закончен.
Не закончен. К сожалению, Иван Лукьянович умер. Часть этого романа дописывалась его братом, младшим Борисом. Но в итоге все-таки роман остался все-таки незаконченным. Потому что руку автора никто не заменит. А тем более, что Иван Лукьянович оказался по-хорошему автором запойным, так сказать. Да? Автором запойным в том плане, что сам текст его ввел. И иногда получалось то, что изначальная установка в процессе письма она просто могла измениться.
Как правило, так и происходит. Мы применительно к Ильфу и Петрову тоже это анализировали. Все эти рассказы о том, что Бендер начал перетягивать одеяло на себя, можно было, конечно, воспринимать как некое кокетство или попытка что-то там замаскировать, но, скорее всего, это было именно так. И второй момент, который мы отмечали для этих романов, то, будучи, по сути, своей романами о погоне за сокровищами, что в первом, что в другом случае Остап Бендер стремится завладеть некоторой суммой, вот будучи романами погони, они почему-то очень много времени, очень много места уделяли вопросам литературы, искусства, ну и самому главному для Ильфа и Петрова вопросу приспособленчества, вопросу вот этой вот идейной нагрузки, да, значит, которая должна непременно присутствовать как в ребусах Синицкого, так и в произведениях художников группы «Диалектический станковист» и прочее. И напомним нашим слушателям, что фельетоны Ильфа и Петрова, которые писались уже после выхода «Золотого теленка», публиковались в «Правде», все они были, почти все, посвящены именно этому. Поселящиеся единицы, о том, как у нас организован отдых в парке культуры и отдыха. Да? Как его тоже стремятся идеологически нагрузить. И поэтому и Солоневич, конечно же, роман повел. Тем более, что он писал непосредственно для газет.
На коленке.
На коленке. То есть все шло сразу в набор. Очередная глава, при том, что будущее действие просматривалось, ну, так достаточно схематично, оно еще не обросло каким-то мясом, какими-то подробностями.
Хотя название «Мифактеч» уже предполагало некий сюжет. А название было длинным. Одно из самых длинных названий русской литературы. Звалось так: «Две силы. Борьба за ядерное владычество над миром. Роман из советской действительности».
Ну да, это заставляет вспомнить
Герберт Уэллс, можно сказать.
Нет, я имею в виду эстетику вот этих названий 18 века. Да.
Или по похождении пригожей поварицы.
Да, да,
Все время я спал жертвой этого романа, потому что годы юные. Я хотел что-то такое неожиданного. Да? И когда я начал читать эти вещи, я поразился, насколько это неожиданно оказалось скучно и нелепо. То есть, чем длиннее название, тем скучнее текст, как правило. Да?
Ну, в случае с Солоневичем это не так. Текст у него действительно бойко продвигается вперед, захватывает читательское внимание с первых страниц. Что же касается его изначальной установки написать роман юмористический, то, ну, во-первых, отметим, что это все-таки несколько странно. Роман о борьбе за ядерное владычество и так далее.
Название, кстати, можно сказать, что название еще нас отсылает к текстам 20-х годов. Вот тогда эти вещи были приняты. Да, вот это. Ну и роман из советской действительности. Вот здесь предлагает некую нотку сатиры.
Безусловно. Да,
роман из советской действительности. Да.
И начинает Иван Солоневич действительно, при том, что там у него буквально первых страниц уже идет во всю стрельба.
Стрельбы там много, друзья мои.
Откатываются трупы и прочее, прочее. Но поначалу Иван Лукьянович, конечно, пытался выдержать все-таки юмористический тон. Ну вот, например, это ясно видно, вот следующий цитат. Начальник станции, стоявший приблизительно посередине поезда, играл роль передаточного звена между паровозом и конным взводом. Ну, там приехал конный взвод. С обоих концов несся обоюдный мат, и начальник станции переправлял его по назначению. Ну или, опять же, про того персонажа, наверное, про другого не помню. Там многие персонажи имеют эту склонность. На его лбу проступили капельки раствора спирта в поту.
Это блестяще. Мы с Михаилом Алексеевичем оба обратили внимание на эти вещи, да? Вот Иван Лукьянович получалось вот так как-то обыграли. И здесь смешно. Здесь смешно.
Да. И это эстетика, что ли, начальных страниц романа.
Кстати, они скопленные отвратительные.
Да, да.
Если происходит в Сибири, то нам должно быть с вами приятно, наверное. Да,
да, причем в Восточной Сибири, где-то там за Байкалом и так далее. Я не знаю, был ли там сам Солоневич.
Нет, был, не был.
По-моему, не был. Он сидел там по северам в основном.
Он активизировался
вокруг Вологды.
Да, по местам таким старобряческим. На небольшую сибирскую станцию прибывает таинственный незнакомец, да, который дает себя за советского геолога-инженера, по-моему, да?
Нет, он прямо говорит, что он из Академии наук.
А, ну, за научного работника,
у него,
да,
есть соответствующие бумаги.
Документы.
Документы, да.
Документы. Он требует себе помощь лошадей. Отправляется куда-то вот туда, даль, тайгу. Вслед за ним прибывает погоня.
Погоня. Тот самый конный взвод. Да,
да. Конный взвод. И начинается стрельба. И, как мы понимаем, тот самый таинственный геолог, скорее всего, да, не просто геолог. Это были не советский геолог.
Во всяком случае, стрелять он умеет.
И очень хорошо.
И без колебания стреляет
и перестреливает
в пограничников. Да, да.
Уничтожает целый взвод там.
Ну, там какой-то взвод, видимо, не полного состава, но достаточно многих уложил на повал и из винтовки с оптическим прицелом этот самый академик.
Академик непонятно к науке.
Или представитель академии. Он действительно оказывается ученым, причем большим ученым, и имеющим отношение к ядерной тематике. Вот тут и развивается этот основной сюжет, вокруг того, удастся схватить, фамилия его Светлов, удастся схватить товарища гражданина Светлова или не удастся.
Очень хороши портреты мелких, даже не провинциальных, а деревенских, сельских функционеров, бюрократов от партии.
Да, да.
Все это описывается Солоневичем зло. Опять же, не без соленого юмора.
Ну, вот, например, товарищ Жучкин по прямому проводу из Неёлова. Вставайте скорее. Неёлова было той станцией к востоку от Лыского, куда направлялся скорый поезд Иркут-Чита, и где был отдел НКВД, которому и был подчинен товарищ Жучкин. Прямого же провода не было никакого, был просто телефон. Но прямой провод звучал как-то особенно внушительно.
Хорошо. И Ивану Лукьяновичу повезло в том плане, что если фигура Светлова, она таинственная и все-таки немного схематично.
Да, такой идеальный русский интеллигент, который при этом не боится проливать кровь проклятых...
Коммуняк. И Иван Лукьянович изобрел, по сути, своего главного героя романа. Им становится, сначала вы читали, внимание не обращать не сильно, мелькает буквально на заднике, да, таежный бродяга, бомж, как-то любит, бич вот, по имени.
Ну, то есть, при том, что он охотник, естественно, в тайге, как у себя дома, ну вот, по-настоящему к промыслу почему-то душа его не лежит. А ему ну, нравится бродяжа.
Естественно, любитель крепких напитков,
ну, да.
Да, по имени Степан. Там его называют все время Степкой. И Степка вот притягивает на себя, по сути, одеяло все рисование. Вот Степка это такой идеальный, не Санчо Панса, идеальный такой положительный, отрицательный герой.
И самое главное, конечно, это его безудержная речь. Поток вот этой речевой, очень эмоциональной, очень сочной. Как это сказать?
Ну, те, кто читал, допустим, опять же, «Десчий Укарь», если помните западную литературу, это у нас записки Пивского Пуга, мистер Джингль.
Да, да.
Который все время говорил, причем говорил вот именно такими отрывистыми, да, причем у нас переводчики изображали с помощью тире. Отбивка фраз шла с тире, причем буквально через слово. Тире-тире. Эмоции его переполняли, внутренняя сила. И такой внутренней силой, эмоциями, и, кстати, обаянием, и обладал Степка. Иван Лукьянович писал, что не даже спрашивал, а как вам, мама, Степка? Как, что делать со Степкой, говорил он? Как Степка выкрутится? Потому что Степку в духе романов там Эжена Сю и Сен Дюма он загонял в самые безвыходные ситуации.
А расстаться с ним было невозможно. То есть пристрелить его или посадить навеки вечные под замок невозможно. Потому что это был очень нужный персонаж.
А судя по роману закончился.
Ну и надо сказать, что все-таки вот этой изначальной интонации Лощенковской или скорее Ильфа-Петровской Иван Солоневич не выдержит. Очень много действия в романе, очень много столкновений, ну просто прямых боестолкновений.
Как еще называется экшен.
Экшен. И это уже становится «Тремя мушкетерами». По сути дела, из 12 стульев золотого теленка, очень быстро получилось «Три мушкетера». И там появляется абсолютно былинный русский богатырь по имени Еремей, ну, он одной скамейкой, которую значит, никто не мог там приподнять. Вот здесь скамейка расправился с областным отделом НКВД.
Лупит все время комсомольцев, коммунистов и чекистов.
Да.
То есть в этом плане, кстати, Иван Лукьянович удержу не знал.
В свое удовольствие, скажем так, он все это сочинял. Удовольствие было, я думаю, обоюдным, то есть читатели тоже читали этот вариант «Трех мушкетеров» современный и на российском материале тоже, думаю, большим удовольствием.
И, кстати, многие потом читатели сравнили этот роман Солоневича с другим романом, о чем у нас придет еще речь, где действие также происходит в провинции русской, да, но не на Востоке, на Западе, где есть такой же внешне простоватый герой. Здесь интригу будем держать, то это, да? И в пользу Ивана Лукьяновича.
По многим параметрам сопоставления в пользу Солоневича. Это да. Он был своей ненавистью к советской власти как-то более прост, более открыт.
Для борьбы с коммунистическим, как говорили, большевизианским режимом допустимо все. Иван Михайлович честно допускает. И настолько становится это... И в итоге становится даже не политически, да, а именно художественно.
Да, это все сводится в итоге к вот тем же задачам, которые стояли перед тремя мушкетерами. Ну, зачем эти чертовы подвески? Это уже не важно. Есть задача, ее надо выполнить. И здесь примерно то же самое. Вот надо, чтобы НКВД не арестовало Светлова. Надо, там немножко откроем сюжетное хитросплетение, там еще появляется американский гражданин, которого тоже надо спасать, который тоже сидит в советском НКВД, и который тоже ученый.
Видите, что здесь невозможно без этого действия. Да. И действие в итоге Ивана Лукьяновича поглощает полностью.
К сожалению.
И появляется та самая такая скорость явная. Понимаете, вот опять же, здесь очень важно, что Вот, конечно, вот после этого романа я почему-то стал относиться лучше. И ясно, что этот человек антикоммунист, но такой, похоже, бесхитростный антикоммунизм. Ой, русский человек, для которого советская власть – это враги. Враги, он это знает, он не виляет, изображая, что с одной стороны, с другой стороны. И этот сам темп, он его захватывает, и в итоге уже становится не до эстетических красот, не до каких-то описаний там, и так далее. Все очень быстро, то есть действие насыщено. Почти в каждой главе кто-то стреляет, убегает, взрывает и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас, кстати, это читается очень неплохо. Я думаю, что если бы вот наши читатели, слушатели же, да, обратились к этой вещи, Павловичи, оказалось, что, в общем-то, он не потерял этого своего драйва, какое-то обаяние. Я думаю, что у нас не так много вампирных романов.
И потом, я думаю, что у многих слушателей могло сложиться несколько такое превратное представление, что это очень примитивный роман. Нет, там есть замечательные повороты, в том числе. Конечно, там нет какого-то развития психологии. Этого и не должно быть в антикоммунизме. Роман.
И это уже не должно быть в романе юмористическом.
Юмористическом, совершенно верно.
Как если герой изменяется, он должен умереть. Тебя.
Да, но в то же время там вот тот же самый упомянутый Жучкин, который, будучи работником НКВД, потом оказывается в одной компании с Еремеем, со Светловым и со всей противостоящей пограничником и НКВДшником команде, очень интересно начинает развиваться, как раскрываться, скажем так. И у него вот эта своя простая народная правда, тупик ставит интеллигента Светлова, потому что есть правда в том, что говорит Жучкин. Роман не столь примитивен, как кажется в коротком нашем пересказе.
Здесь перед нами очень любопытный такой образец авантюрно-юмористического романа, где в итоге авантюрность, юмор, в общем-то, несколько подавило.
Вытеснило. Но попытка была.
У Ивана Лукьяновича получился почти эпос. И как всякий эпос, он оказался незакончен. Но получается, что роман печатался на протяжении более 5 лет. Это огромное...
Это прекрасно на самом деле. В том смысле, что вот мы сейчас где-то на каких-то площадках возвращается это... Система романов с продолжением. Но мы же давно от нее отвыкли.
А эта вещь уникальная, да, когда читатель открывает эту самую газету, идет сразу в подвал,
проглатывает и все, и ему остается ждать следующего номера.
Тут это пан Иван Лукьянович.
Не залезешь в интернет,
не найдешь.
Не найдешь и продолжить.
Да. То есть он поймал свой читателя. И до своего, видимо, удачно поймал, потому что печатался это вплоть до его безвременной смерти.